Сестры, возлюбленные Господом, о чем хотелось сегодня порассуждать, это о взаимоотношениях матерей со своими повзрослевшими детьми, которые уже свои семьи имеют. О взаимоотношениях свекрови и невестки. Как относиться, как строить эти взаимоотношения? Братья и сестры, почему это важно? Библия проливает свет на эти отношения и упорядочивает, и учит, как нужно их построить, чтобы между семьями мир был. И вот эти семейные отношения, они становятся частью жизни церкви. Если между семьями нету мира должного, если между семьями нету таких братских, родственных отношений здоровых, это болезни вот эти, они переносятся в церковь волей-неволей. И тогда в церкви болезни бывают. Тяжелая обстановка, атмосфера такая. Согласны, братья и сестры? Это неотделимо, это наша жизнь. Поэтому, чтобы и в церкви в нашей была такая устроенная жизнь, гармоничная, такой, знаете, климат в церкви добрый, чтобы прийти отдыхать душой. У нас столько борьбы, столько искушений. И надо позаботиться, чтобы в церкви создать такую атмосферу, такую обстановку, чтобы приходить и душой отдыхать. И на членских собраниях, хоть и вопросы приходится решать, но все-таки, чтобы это было с Божьим миром. Поэтому порассуждаем вместе, прочитаем некоторые тексты из Слова Божьего, и какие-то вопросы, возможно, возникнут, и, может быть, вы этими вопросами поможете всесторонне как-то порассуждать об этом предмете нашем. А пока сейчас мы прочитаем текст, который записан в книге Руфь, 1 глава, с 1 стиха и до 19. Немножечко продолжительный текст прочитаем, но очень важно, потому что мы отсюда должны будем взять несколько таких важных принципов, чтобы и свою жизнь устроить так, по Писанию, и чтобы в будущем, потом, когда наши сыновья будут невесток приводить или дочери в замужество уходить, чтобы строить добрые отношения такие. Мы читаем: «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наоми, а имя двух сыновей его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жены из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Сестры, сразу отмечайте и даты, периоды времени. Посмотрите, 10 лет невестки прожили вместе со своей свекровью. 10 лет. Это не 10 дней, это 10 лет. «И умер Елимелех, муж Наимини, осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок». А, мы прочитали это. «Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обеих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитского, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимин сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. И да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Наимин же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве есть еще у меня сыновья, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я и сказала, есть еще надежда, и даже если бы я всю ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с нею. Наимин сказала Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоей». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наимин, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли они, обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Вот такой отрывочек Писания. Много поучительного здесь есть в взаимоотношениях Руфи и Наимини. И мы можем взять для себя хороший урок. Вот мы читаем первое, что когда два сына Наимини взяли себе жен, 10 лет они прожили. Этим молодым женщинам нужно было жить со свекровью вместе. В одном хозяйстве, в одном доме. Сестры, легко это или нет? А? Вам приходилось у свекрови жить или нет? Поднимите руку, кому приходилось? Ага, хорошо. Примерно третья или четвертая часть сестер попробовали, как было Орфе и как было Руфе. Ну, а сестры уютно себя чувствовали? Или по-разному было? Конечно, по-разному. Потому что разные свекрови бывают, и разные невестки бывают. Поэтому по-разному складываются эти взаимоотношения. Я встречал такие семьи, где невестка пожила у свекрови не 10 лет, а 30 лет. И проживает душа в душу. И для свекрови невестка ближе дочери. И мне так приятно было наблюдать это и интересоваться, почему так получается, что такое длительное время ни ссор нету, никаких конфликтов, вот дружно живут и все, и ничего не мешает. Любят друг друга, совместно служат Господу. Оказывается, это возможно, друзья. Хотя, по Слову Божьему, Библия учит так: оставит человек отца и прилепится к жене своей, будут двое одно. С этим надо считаться, братья, сестры дорогие. С этим надо считаться. Вот когда наши дети создают свою семью, мы должны понять, что сбывается Слово Божие, и удерживать их при себе нельзя. Иногда матери на это не согласны. Просто тяжело это вместить. Как это? Дочь будет без меня. Как это? Это не может быть. И все. Начинает потихонечку свою линию, так сказать, отстаивать. Уже позади бракосочетание осталось, уже молодой зять пытается устоять семью свою, а мамочка там наблюдает, с какой стороны завлечь, чтобы дочку возвратить под свое крыло. Как бы, ну, конечно, вместе с зятем, как-то вот, чтобы все-таки дочка рядом была. Вот у матерей есть такая склонность. Все, этого нельзя делать никогда. Доверьте это Господу. Доверьте этому новому сыну, который у вас есть. Пусть он теперь ведет по жизни вашу дочь дальше. С момента бракосочетания вы перестали нести за нее ответственность перед Богом. Да, для материнского сердца это непросто. Это непросто, и Бог это знает. Бог знает, как мать любит своих детей, как это бывает дорого, они достаются. А если еще добрая дочь, да послушная, все, нелегко это для матерей. А надо отдать, надо отдать. И где матери на этот библейский шаг не соглашаются, там бывают проблемы, там бывают трудности. Приходилось вот в таких мех, ну, бывать, где мама не соглашается на то, чтобы ее теперь дочь, она стала, ну, до главу иметь. Уже не мама глава, а теперь уже муж глава для нее. И мама не смиряется с этим. Пытается всячески и командовать, и всячески пытается свой порядок учредить в семье, навязать это. И тогда в семьях проблемы. Муж подходит к жене, говорит, погладь мне брюки. А у меня мама не гладила папе. Да при чем твоя мама здесь? Ты моя жена, я прошу тебя сделать. А у нас так было. И все. И тогда трудности. И вот пока дети еще маленькие, сестры, надо и учить дочерей своих. Правильный взгляд на семью. Воспитывать это. Сыновья пока дома, то их научить, как правильно к жене относиться. Пусть это они видят. Я помню, у нас церковь бракосочетания. И воскресенье брак, а в субботу вечером уже вся подготовка закончилась. Это не в нашей семье был брак, а в нашей церкви. И завтра сочетание, мне сочитать надо. И собрались мы с детьми, и я спрашиваю, дети, а как вы думаете, зачем нужно бракосочетание? Вот такой вопрос. Они же разных возрастов. И вот свою оценку буду давать. Кто как понимает. И один мальчик... Я не помню, сколько ему лет, может, 6 ему было возраст, или 8, не помню. Он впереди всех руку поднял, папа, я скажу, за столом сидим так на кухне вечером. Я говорю, а зачем же, Костик, зачем нужно бракосочетание? Папа, чтобы жених с невестой жили, как вы с мамой, как вы с мамой. Чтобы жених с невестой жили, как вы с мамой. А мы потом с женой рассуждаем наедине. Я говорю, ты смотри, как дети, у них все преломляется. Они поставили благословенную семейную жизнь в зависимость от бракосочетания. И для них они по-другому не видят. Бракосочетание, все, это будут жить как папа с мамой. Все, проблем там не будет. У них такое понятие. Вот, и нужно этому воспитать. Вот когда мы читаем книгу «Бытие», тоже очень такой важный вопрос. Книга Бытие, 26 глава, здесь за семью Исаака. Как у них устроялось взаимоотношение с невесткой, невестками и свекровью. Мы читаем 26 глава с 34 стиха. «И был Исав 40 лет, и взял себе в жены и Егудифу, дочь Бера Хитиянина, и Васимафу, дочь Енахиянина. И они были в тягость Исааку и Ревеке». А чуть дальше мы еще читаем 27 глава, 46 стих Бытие. «И сказала Ревека Исааку, я жизни не рада от дочерей хитейских. Если и Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей земли, то к чему мне и жизнь?» Попробовала невесток, что это за люди из дочерей хитейских. А почему раньше, я думал над этим текстом, почему раньше Исаак и Ревека не посеяли в сердце Исава вот такие нравы, вот такие вкусы, понятия, что брать дочерей не идолопоклонниц себе в жены, не мирских, а тех, которые вот из народа Божьего, тех, которые вот как у Авраама взгляд был. Говорит, пойди дома отца моего возьми, жену сыну моему, пойди, еле я отправлю. Почему мать и отец не позаботились прийти вкусы? Сестры, вы с своими дочерями разговариваете, которые повзрослели, о замужестве, о жизни в семье, разговариваете или нет? Поделитесь. У нас же ж беседа, поделитесь. А? Сложный вопрос, да? Ну, хорошо, вот сестра разговаривает. Как они воспринимают? Угу. Да. Угу. Ну, раз научили, что ж теперь? Теперь все, благословляйте их, пусть живут. Вот. Посмотрите, друзья, Ревека, что переживает в своей семье? Я жизни не рада. Представляете, какая тяжесть это, а? Вот. Написано, в тягость были для Ревеки эти невестки, в тягость. А должно быть не так, должно быть в радость. Должно быть. Это ж должны сыновья такой вкус иметь, такое чутье, чтобы выбор правильный сделать, чтобы в дом привести ту невесту, которая действительно ну, мир принесет в семью и благословение, полно будет послушания, а жены Исава не такие были. Вот их имена что означают? Вот. Иегудифа. Славная, почитаемая, или в другом переводе нарядная. Очевидно, у нее такой был ну, стиль жизни. Славная, почитаемая, все так, знаете, ду и нарядная. А Васимафа, ее имя значит душистая, или по другому переводу стройная. И Исав он на вот это дело ориентировался. Как будто бы для жизни это самое главное. Очевидно, только внешнее его привлекало. Какая-то стройность, почитаемость, душистость там и все прочее. Вот он этим был пленен и вот таких привел в свой дом. А они были в тягость. И вот один из подходов, друзья, задолго до того, как дети наши начнут создавать, им нужно ну, с ними беседы иметь, наставлять их, как правильно ориентироваться, в людях разбираться, как определить, будет благословение с этой девушкой у сына или не будет, чтобы он знал, на что обращать внимание. Я помню, когда моему старшему сыну было лет 15-16 возраст, и так мы поставили вопрос, что ну, делился всеми секретами. И переживаем, в числе и за женитьбу, за девчат, вот эти все моменты, где девчата ему проходу не давали, там, где еще как, он все делился, и мы могли сетоваться. А еще раньше я сказал детям, говорю, дети, у нас должны быть с вами такие вот личные беседы. Что вам надо посоветоваться? Папа умеет держать тайну. Вы можете все доверить, прийти, поговорить, все. И они доверяют. Доверяют и советуют по таких вопросах. Вот. И когда вот это есть доверие, это удобный момент, уже мы, как взрослые люди, кое-что мы научились в жизни, не все, но кое-что можем понимать, мы можем дать ценные советы, как выбор сделать спутника жизни правильно, чтобы ему хорошо или ей было хорошо, а потом и нам не было тягости. Когда мы смотрим, а они привел невестку, она мирская или полумирская, она либерального духа, она никакая, она неправильное взгляд на жизнь имеет. И я буду смотреть, мой сын ставит, и я буду смотреть. Или моя дочка страдает, а я буду смотреть. Вы понимаете? Вот, поэтому заранее брать вкусы детям надо. И в своей жизни показать образец и пример детям, чтобы, подрастая, у них складывалось здоровое представление, как должна выглядеть семья. Поэтому Исав, он ориентирован был на внешность, а Ревек жизни не рада. Вот куда трудности берутся, когда в семью приходят по-мирски настроенные люди, не сокрушенные, не раскаянные, а иногда невозрожденные или еще как. И вот от этого бывают трудности. Возвратимся к нашему тексту. Мы видим, друзья, что Минь жила в тот период времени, в который правили люди. А это было время, когда каждый делал, что ему казалось справедливым. И вот вздумала Наэминь и пошла. Пошла с мужем своим на поля Моавицкие, пкать там хлеба. А Вифлеем в переводе как переводится? Дом хлеба или город хлеба. Она оставила. Написано, что находясь там, на полях Моавицких, услышала, что Бог посеял народ, дал им хлеб. А это годы прошли. И народ то оставался в Вифлееме, и Бог позаботился об этом народе. Я думаю, если бы и она оставалась, Бог бы тоже позаботился. Вот здесь урок такой, чтобы учились мы, уже у кого семьи у нас есть, учились доверять Богу. И материальные вопросы, и хлеб насущный, и ставить Божьи цели выше своих собственных. Это передастся детям. Дети захотят потом жить, как мы, как у нас построено. А у Наэмини так не было. Так не было, она лишилась в результате мужа, лишилась детей. Печально было, друзья, наблюдать. Вот мне пришлось в одной местности быть, а там гудел народ. Одна регистрированная община большая, там 330 членов церкви, пришлось там вот тить их, проплывать. А была девушка, дочь, кажется, диакона, не помню. И она вела такой образ жизни, знаете, форсила там, знаете, так, с мальчиками, с ребятами в церкви, вот такой образ жизни. И все хвасталось. Вот я когда буду выходить замуж, у вас в обеих ушах зазвенит. Вот у вас зазвенит в обеих ушах, вот увидите. Ну и так получилось, что она пошла где-то там на набережную, на пляж или куда-то там. Там пожаловался мужчина какой-то интеллигентный. И познакомились они, и он, значит, как-то ей понравился своей обходительностью, как-то он смог владеть ее сердцем. В результате они поженились и выехали в Америку. Выехали в Америку, у нее там родственники были. Сразу это все дело пошло, родились один ребенок, второй. А потом с ним что-то случилось. А он, оказывается, был какой-то психически ненормальный или бесноватый человек был. Отступила от Бога, семью создала, ее или так уехала, все. В результате он под воздействием этих духов злых застрелил двоих детей, жену застрелил и сам все это дело поджег. И, в общем, там полиция только вмешалась, чтобы не спалить вот это все дело. В результате зазвенело в ушах у многих. Вот такой выбор. Почему эта дочь, она так говорила? Почему ее никто не наставили, как надо аккуратно относиться к вопросу создания семьи? Никто не наставил. А потом трудности в семье. Вот дальше мы читаем, что когда Наминь сказала своим снохам, что «возвратитесь каждая в дом матери своей, и дотвори Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». Вот этот текст учит нас, что Наэминь испытала вместе со своим мужем и со своими сыновьями очень много доброго отношения от Руфи. Если знаем, что значение имени Махлон и Хилион – это слабый, больной, вот так оно переводится-то. Вот. И они заболели, и неизвестно, сколько болели эти мужья, а за ними нужен был уход. И Руфь показала, как она относится к больным, как она относится к немощным. Когда Наэминь осталась без мужа, это тяжелая судьба вдовы, остаться без мужа, одной на чужбине, все потерять, всякую опору, защиту, это тяжелая, тяжелая судьба и переживание. И в этой трагедии рядом была Руфь, она смогла утешать свекровь свою. Это хороший пример для молодых невесток. Утешайте своих свекровей. Утешайте, пока вы скажете ласковое, теплое слово, поинтересуйтесь их нуждами. Когда мы поженились с женой, у нас тоже так, у мамы немножко трудноватый характер. Вот. И я предвидел, что могут трудности быть. И поэтому я сказал жене, говорю, знаешь что, тебе нужно приобретать эту маму, чтобы ее сердце было открыто для тебя. Когда идешь в дом матери, а она недалеко живет, на одной улице живем, пойди и что-нибудь понеси с собой. Какой-то маленький подарок, что-нибудь. Хоть булочку, хоть кусок мыла, хоть что-нибудь, чтобы все-таки внимание матери оказать. И вы знаете, она не чуждалась. Постоянно и приходила, и помочь, когда надо, и что принести. И вы знаете, она победила. Все отчуждение победила и приобрела свекровь, и свекровь так расположилась, что когда нужно было, дети маленькие, один за одним у нас, а жена пела в хоре. А когда дети маленькие, не с кем оставлять и идти на спевку, приходит свекровь и говорит, ты знаешь, дочка, у меня было желание петь в хоре, но я по возрасту и по способностям не могу это понести. Давай я буду с детками с твоими нянчиться, пока ты пойдешь на спевку. И награду хористки я тоже в небесах получу вместе с тобой. И вы знаете, целый ряд лет моя подила для моей жены это свекровь и нянчила детей, пока жена ходила на спевку. Вот. И это все хорошие взаимоотношения. И когда нужно и помочь в чем-то, и до сих пор добрые взаимоотношения. За 23 года совместной жизни ни одной ссоры не произошло между свекровью и невесткой. И мы Бога благодарим, что Бог помог все-таки вот так построить отношения, что через это не поносится имя Бога, что в церкви добрый настрой, добрый дух такой, знаете, вот, что нету разговоров про нашу семью. В том плане, что там невестка со свекровью чего-то не мирятся, чего-то не понимают. Слава Богу, мы только Бога благодарим. И вот видно здесь, что Руфь, она милость оказывала больным этим людям, мужу своему, вот, и своему тестю, который заболел и умер. И теперь, смотрите, чем занята свекровь. Она говорит, да творит Господь с вами милость. Наимень понимала, что все, что можно иметь в жизни, это милость Божья. И она призывает благословение на свою невесту. Сестры, у есть невестки, снохи, нужно их благословлять. Благословлять, и мы в своей жизни, это в нем, нужно их благословлять. Так делала Наимень, и это добрый подход. А если были еще такие, знаете, колючие словечки в адрес невестки, надо за это попросить прощения. Даже если это годы над было, это надо править. Это надо поправить. Обязательно. А если ваша свекровь уже в возрасте преклонном, для нее тем более важно будет, уходя из этой жизни, осознавать, что с невесткой мир, что можно предстать свободно пред Господом. Надо об этом заботиться. И здесь вот мы читаем, «Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждое в доме мужа своего». Это благословение. И написано, «Поцеловала их». Вот это правильное отношение свекрови, поцеловать по-родственному. По-родственному, дочку, невестку свою, поцеловать, как свою. А некоторые отчуждаются ей свекрови. Как-то выше моего достоинства, что это я должна ее целовать и так дальше. Это, друзья, свидетельство, что внутри нет любви. Если нету вот такого родственного поцелуя, невестку, как дочку, целовать, друзья, это надо исправлять. Наимень желала, чтобы каждая нашла пристанище в доме мужа своего. Наимень испытала, что такое быть вдовой. Она знала, какая это тяжелая доля, и поэтому своим с Нохом, она желала, чтобы у них семьи были. А они идут с ней в Израиль. А в Израиле запрет, что на чужестранке нельзя жениться. Так же в Израиле закон. А теперь что? А теперь они обречены. А смотрите, а Руфь все равно соглашается идти. Несмотря на то, что для ее будущей семейной жизни просвета нету, все. Никто ее в Израиле не возьмет, потому что она чужеземка, язычница. А израильтянину запрещено жениться на язычнице. Вот. И все-таки она, посмотрите, выбирает, куда ты пойдешь, туда и я пойду. Еще здесь мысль такая. Твой Бог будет моим Богом. Из жизни свекрови узнала Руфь, какой это Бог Израиля, что это живой Бог, на которого можно возложить упование, и которому можно доверить, и который в час смерти мужа утешал, и в час смерти сыновей утешал. Этому Богу можно довериться, и Руфь это наблюдала. И поэтому она пленена была вот этой верой свекрови, и ей захотелось не разлучаться с ней. Сестры, мы должны своим детям показать нашу веру и упование на Бога. Показать в жизненных обстоятельствах, показать, как мы детей принимали, показать, как мы решали семейные трудности. Все это показать, как твоя вера связывала нас в трудностях с живым. И тогда захочется нашим невесткам, захочется ближе быть. Вы знаете, вот когда коснешься с человеком, который с Богом дружит, который близко с Богом знается, общается, такую дружбу ведет, вы знаете, какое-то внутреннее такое почтение, уважение к этому человеку сразу возникает. И мы это можем в своей жизни так делать. Твой Бог будет моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Смерть одна разлучит меня с тобою. Написано, Наоми, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Вот здесь написано, что откуда взяла Руфь любовь, чтобы любить свою свекровь? Как вы заметили, сестры? Откуда Руфь взяла любовь, чтобы любить свою свекровь? Вот до такой степени. Из-за того, что мужа любила, да? Так а его же нету уже в живых. Ага. Наминь посеяла любовь, да? А еще кто как думает? Да, вот это самое... глубокая и веская причина, что Руфь полюбила Бога Наимини, и ради этого Бога и Наимень полюбила. И я скажу всем, кто есть здесь в собрании в качестве невестки, и вас свекрови живы, если вы полюбите вот этого Бога живого, Бога, в которого ваша свекровь верит, и которому служит, даже имея немощи, недостатки, это даст вам силы без труда любить свекровь. И будут добрые взаимоотношения. Вообще, братья и сестры, без самоотверженной любви не может быть и счастья в браке, и тем более взаимоотношений между родителями и детьми, между свекровью и невесткой. Нужна самоотверженная любовь, отвергнуть себя. И таких ситуаций в жизни будет много. В родстве, где нужно будет продемонстрировать, проявить вот самоотвержение, пренебречь свои интересы, пренебречь что-то, простить, перешагнуть, идти любить и благодарить, и делать, приобретать эту душу для Бога. Как со стороны свекрови, так и со стороны невестки. Кроме того, друзья, вот смотрите, Наиминь, какое у нее правление было. Она говорит так. «Пойдите, возвратитесь каждая в дом мать своей». Что за этим стоит? Сестры, как вы думаете, что за этим стоит? Эти слова должны как-то открыть внутренний мир мысли Наямине. Как вы заметили? Для меня, знаете, о чем говорит? Что Наяминь бескорыстна. Если бы она была корыстолюбива или думала только о себе, она бы бурчала и ворчала без конца. Вот вы меня больную старую не уважаете, вы вот о себе думаете, вы вот мне то или другое. Без конца ворчание было бы. А когда она не думает о себе, а думает о невестках, говорит, возвратитесь, вы молодые, вам нельзя ждать, пока у меня сыновья, может быть, появятся, я уже и старая, и как вы же одиночество испытываете, это трудно, устрояйте себе жизнь, выходите замуж, идите к своему роду, посмотрите, она о ком думает. А могла бы Наямин по-другому подумать. Я мужа лишилась, я сыновей лишилась, и вы еще меня одну оставите? Как вам не ай-яй-яй? И все. И вот уже ссора готова. Она не так делает. Она думает о них. Свекрови, сестры, кто здесь есть в качестве свекрови, думайте о своих невестках. Думайте о их благе. Заботьтесь об этом. И вы увидите, как это возвратится вам в качестве добрых взаимоотношений, уважения, любви, и испытайте благословение в своей семье. Пусть Господь в этом поможет. Что еще можно дополнить здесь? Добрые взаимоотношения построить свекрови с невесткой или невестки со свекровью. Здесь нужна взаимопомощь. В жизненных трудностях, взаимные посещения. Нужно, чтобы найти время, семейный какой-то праздник иметь, вместе провести в кругу семьи, в кругу внуков, детей. Вот таким образом. Что еще сближало их? Посмотрите, 12 стих, Наямин говорит, «Возвратитесь, дочери мои, пойдите». Дочери, она называет их дочерями. А бывает, что невестке тяжело свекровь мамой назвать. И по отчеству ее называет. Семеновна там. Или там Степановна. А это не годится. Это не будет сближать невестку и свекровь. Дочь моя. Дочери мои. Вот это правильный подход. А невестка свекровь назовет мамой. Мамой. Это правильный подход. Как бы это ни было, это мама твоего мужа. Если муж с тобой одно, конечно, это твоя мама. Без вопросов. А назвать мамой трудно было из-за гордости. Из-за гордости, из-за недостатка любви, от того, что нету самоотвержения. И тогда это не проходит. Поэтому, сестры, пусть Господь поможет вот нам быть добрыми матерями в своих семьях. Вот немножечко как бы подытожить. Пусть Господь поможет нам такие построить взаимоотношения с Богом, чтобы нашу веру, нашу дружбу с Богом увидели дети наши. И чтобы, если у нас сыновья есть, которые приведут невесток через какое-то время, чтобы они привели такую, как мама. Мне однажды сынок подрастающий сказал, говорит, я если буду жениться, я возьму себе невесту такую, как мама. Вот так. Я говорю, так ты ж должен жить, папа, чтобы твою невесту взять. А то ты, говорю, не совсем слушаешься, а думаешь, что тебе такая будет невеста. Это благо от Бога, это благодать, поэтому надо смиряться перед Богом, чтобы получить благодать. То вот такие у них ориентиры, такую, как мама. И я себе представляю, ну, как реально это. Я представляю моего повзрослевшего сына, он где-то там бывает среди сестер, он где-то наблюдает за ними, сравнивает с мамой. Невольно каждую, кто ему приглянулась, он сравнивает с мамой. Ну вот я так представляю. И тогда будет ей делать предложение. Вот. Поэтому пусть Господь поможет, друзья, хранить нам добрые такие взаимоотношения. Давайте мы сейчас помолимся Господу. Может, будут вопросы какие, после молитвы можно будет потом на записках передать или вслух сказать. Будьте, друзья, активны, в чем-то посоветоваться или даже опытом поделиться. Это для всех будет назидательно, полезно. Как у вас строятся отношения с невесткой или со свекровью, это будет очень полезно и назидательно. Поэтому поблагодарим Господа, что Бог дал нам семьи, что Господь хочет нас видеть теми сестрами, которые мудрые и устрояют дом свой. И наш дом – это и наши взаимоотношения с нашими детьми. Пусть Господь поможет в этом. Аминь. Помолимся.
Нам вообще-то легче, когда есть вопросы. Но иногда кажется, да что там вопросы? И так все ясно. Исполнить бы то, что сказано, достаточно. Но хотя вопросы, они бывают очень хорошо, разнообразят общение, помогают правильно строить, и пойти, и какие-то проблемы такие вот высвечивают, которые мы, дорогие братья, бывает упускаем, а вот вопросы помогают. Брат Александр коснулся одной вековой проблемы семьи – это невестка и свекровь. Но есть же еще вторая сторона – это теща и зять. Здесь же есть тещи, настоящие и будущие. Удивительно, друзья, что Библия не оставила не освященной и эту сторону проблемы. Вот сестра молилась сейчас, Господи, основание благодарим, что ты вот даешь это вечное, безошибочное. Я хочу прочитать про одну тещу, про ее зятя и про друзей этого зятя. Чуть-чуть, я очень коротко, чуть-чуть скажу, а потом, так сказать, вполне кратно, чтобы вы могли задать вопросы. Евангелие от Матфея, 8 глава. 14 и 15 стихи. Речь идет о Христе. Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке. И коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Еще один стих прочитаю. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Это один день из земной жизни Иисуса Христа. Что мы находим? Что Симон Петр, тот самый знаменитый апостол Петр, жил с тещей. Сказано, что это был до Петра, но с ним жила его теща. Значит, и жена, и теща. Вероятно, Симон забрал тещу к себе. А кто знает, может быть, дом от родителей там, и Петр туда пришел жить, мы не знаем. Но факт какой, что жил с тещей. Теща лежала в горячке. В общем-то, горячка – распространенная болезнь многих тещей. Жизненное колесо, заботы, горячка – Бегает до чего? До упаду, как Симонова теща. Хотя разные могут быть причины, друзья, может сказать так. А с другой стороны, на долю этой пожилой женщины выпало очень много, может быть, и испытаний, и скорбей, и переживаний, и работы большого и неподсильного. И уже с возрастом, и эта женщина просто устала от жизни. Слабость. Я понимаю, что здесь речь идет о физической, обыкновенной болезни. Но кое-что мы можем взять здесь и для себя. И как хорошо, что у ее зятя был такой хороший друг, которого звали Иисус. И ее зять Петр привел Иисуса к себе в дом и указал ему на свою больную тещу, которая там лежала. И Иисус коснулся и исцелил ее. И она потом встала и служила им. Друзья, немало таких мыслей, рассуждений для нас. что действительно есть вопросы, когда нужно только Иисус может помочь. И в наших переживаниях, и в нашей усталости, и в нашей заботе и проблеме надо звать Иисуса, который и мою горячку исцелит, и непосильный этот гнет забот, тревог и переживаний всяких. Как хорошо Иисус, сказано, взял ее за руку, да, коснулся рукой, и горячка тотчас оставила ее. Прикосновение Иисуса Христа разрешает многие проблемы. Земля заботы, отягченность с житейскими заботами, она часто так вот просто выбивает из сил. Мы ослабеваем физически, мы ослабеваем духовно. И вот в этой усталости нам само хорошо и само правильно обратиться за помощью к Господу. Это Симон, вероятно, знал, что теща его больная, и он заботился пригласить Иисуса. И Иисус отдал помощь этому дому. И когда выздоровела она, всем стало хорошо. Друзья, не в каждый дом хочется идти. И иногда братья не очень хотят к себе в дом приглашать. Почему? Там у меня теща там. Вечно недовольна. Вечно там что-то не так. С женой вдвоем. А Иисус пришел с кем? Пришло 12 мужчин, представляете, или 13. И вот эта вот теща исцеленная сумела уже теперь без горячки, но по-нормальному обслужить 12 уставшими, 13 вернее. Вы представляете, что это? И я не думаю, что там было какое-то довольство, там был ропот, там было радостное служение, в благодарность за то исцеление, которое она получила от Иисуса. Это тоже хороший урок для тещи, что она была гостеприимной, она могла служить своему зятю, служителю и всем его друзьям. Как хорошо, когда можно в дом пригласить гостей и не знать, вернее, знать, что это не вызовет ропота, недовольства, возмущение, куда ты их привел и тому подобное. Мы однажды поехали на один брак, сестру нашу замуж отдавали, это далеко от нас, через несколько областей, и приехали в субботу, брак завтра. И нас поехала вся молодежь, родственники, человек 40 примерно. Ну, в дом жениха, его родители, там все, к ночи. Смотрим, эта свеха собралась и спать пошла. А мы все гости там, и старец-служитель с нами приехал. А их приехало 40 человек, куда их буду ложить? Пусть где хотят, там и ложатся. Я дословно повторяю, сама пошла в свою комнату, улеглась и спит. Ну и мы давай каждый себе искать пристанище, кто где приткнулся, кто что под голову положить, кто как. Ну вот так вот бывает. Не все так смогут, а некоторые так могут. Друзья, у Симона не такая была теща. Она выздоровела, Господь оказал ей милость, ей стало радостно, ей стало хорошо. И когда мир в сердце, когда есть встреча с Господом, тогда есть истинное и безропотное гостеприимство. Но это еще не все. Это еще не все. Она обслужила эти 13 человек, а потом мы читаем следующий стих. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых. Куда привели? К нему. Тоже в тещин этот же дом. Вы представляете, бесноватых повели, больных повели, толпы в доме, во дворе. Там что-то сломали, там не туда наступили, там перекинули, разбили. Ах! Можно опять в горячку впасть, да? Но Бог сохранил. Ничего не было. То есть, видим черты характера тещи. Она гостеприимна. Она оказывает страннолюбие без ропота. Она, видно, уважает своего зятя. И слово «зятя» имеет вес, и имеет авторитет. И зять не боялся вещи вести в свой дом, потому что там была и теща, потому что знал, что теща знает свое место, она не превышает своих полномочий, ну и тому подобное. Мы знаем, что семейная жизнь апостола Петра, его жена, его теща, они не препятствовали ему в совершении. И даже апостол Павел, когда пишет послание, он ссылается, что апостол Петр в своем служении имеет спутницу, свою жену. То есть Бог благословил семью Петра, о детях ничего не известно, но о жене, и представьте себе, о теще сказано в Священном Писании, так вот, насколько помню, единственная теща, и та отмечена с положительной стороны. И поэтому вот на это тоже хотелось так просто мне несколько слов сказать, чтобы мы заботились о том, чтобы свои проблемы и заботы приносить к Иисусу, чтобы мы знали, что в наших проблемах и трудностях Он один тот, который может оказать нам помощь, а также, чтобы мы были добрыми, приветливыми и с радостью совершали вот служение, которое приходится совершать во имя Господа, там, где есть семья, где есть дети, где есть церковь, которую приходится принимать. Пусть Господь благословит вот и в этом вопросе. И так, в общем, я думаю, практические стороны не есть разные, и вы их зададите на вопросах. Аминь.
Вот есть такой вопрос. Нужно ли настаивать на своем, если сын не принимает наставлений добрых слов? Что значит попустительство в этой сфере, как у Ильи священника? Я хотел бы, чтобы уточнили, сын уже имеет свою семью или еще живет в родительском доме? В родительском доме. Попустительство, например, вы даете наставление сыну: сынок, слушай свою музыку, это вредно и грех. Ну, дали совет, он игнорировал, принес магнитофон, включил на весь дом музыку мирскую и гремит. И если родители ничего не предпринимают, это попустительство. Одно дело наставить, а другое дело еще дисциплинировать. То есть, чтобы это не проявлялось в семье. Ну и так дальше. То есть, сам принцип понятен. То есть, в нашей семье мы не должны пакать, чтобы делалось зло, беззаконие, грех. Применить все способы, чтобы этого не было. Или, например, одна мать звонит мне, она член церкви нашего братства, с одного города. Мужа похоронила, она вдова. Ей лет за 50 немножко. Дочь несовершеннолетняя дома. И сын, которому 4 года, выпивает. Принес домой компьютер. Принес стопы порнографических журналов. И 14-летняя дочка имеет ко всему этому доступ. И вот звонит мать и говорит, что мне делать. Приходит сын выпивший. На компьютере ставит фильмы эротические. И до 2 ночи, до 3 ночи вместе с несовершеннолетней дочерью они это смотрят. Что мне делать? Пока был живой отец, хоть отец и верующий был, но такого безобразия в доме не попускал. А когда его не стало, в доме никто никого не слушает и все. Сестры, что делать? Сын говорит, а я тут хозяин. У меня комната, я в своей комнате, я имею в этом доме свою часть. И что я буду смотреть? Я посоветовал этой сестре, поговорите с ней кротко, но твердо. И скажите, сыночек, я тебе даю время, ну, пару дней, чтобы ты вынес из дому все вот эти диски с этими порнофильмами, все вот эти журналы, все, чтобы ты убрал из дома и больше не приносил. Я тебя очень прошу, у меня несовершеннолетняя дочь, ты ее развращаешь. Если ты этого не делаешь, это все будет сожжено. Да ты что, брат, да-то он выпивает, он, я не знаю, что он сделает. Я говорю, то другое уже, там Бог будет вмешиваться за последствия. Вы должны защищать дочь от этого насилия, этого и разврата этого. Она собралась силами, пошла, значит, в спальню к сыну своему и говорит: «Так и так, сыночек, я тебя предупреждаю и прошу тебя очень, как мать, как та, которая отвечает за дочь свою, убери вот это из дома. Я тут пока хозяин, я отвечаю за дочь свою, чтобы этого в доме не было. Если не послушаешь, я сама уберу. И безвозвратно». Ну, он так поглядел. Да, сказки. Он чувствует себя просто хозяин положения. Он никогда не видел мать свою такой решительной. Просто не верил, что случится. Ну, я и в церкви попросил друзей, чтобы помолились за эту вдову, поддержали ее. Жалко, потому что кто заступится за нее? Она попросила, бесполезно, он ничего не убрал. Тогда сестра эта пришла, собрала все эти диски, а там и чужие были. Вот, на прокат он брал там, собрала журналы и все сожгла. Пока его дома не было, все сожгла. Когда он пришел, он был в ярости ужасной и в то же время в шоке. Никогда не мог подумать, что мать сдержит свое слово и так будет. А она была такая, знаете, ну... такая мягкосердечная, мнительная, такая, ну, знаете, безвольная. А есть женщины, гвоздь, все, там рассуждать нечего. И что? Он даже не пикнул. Не посмел матери что-либо сказать. Ну, я думаю, что Господь ему закрыл уста. Потому что он обычно материл ее там и все такое. А я попросил в церкви, чтобы друзья молились, и молитвенная группа. Я думаю, что Господь просто здесь вмешался и закрыл ему уста. Вот это я считаю, что не попуститесь. Хотя он потом попытался еще воевать. На него шло на силе бесов. Стали его ночью душить и все. Он мать, вот они, ну что ты не видишь, вот они, все. И помогите, и все, начал искать помощи. Ну, в общем, карета в психушку увезли его. И он отрезвел немножко там. Вот. Вот так вот бывает. Все равно нужно не попускать в семье беззаконие. Художественные книги нельзя попускать, чтобы в семье жили они, чтобы дети этим питались. Этого нельзя допускать. Нельзя допускать, чтобы дочери наши ходили в позорных одежках. Матери за это несут ответственность. Иногда дочери сами решают эти вопросы. У нас был лагерь подростковый. Нет, уже молодежный, наверное, молодежный лагерь. И приехала девочка в лагерь. А я помню, что она была в подростковом лагере в прошлом году. Ну, а за этот год ее перевели, значит, в молодежный. Ей 16 лет, а кто-то вот так. Она, значит, приехала в лагерь, одела кофточку такую броскую и с таким вырезом, с декольте таким. Вот она как есть. Приехала, все. Я посмотрел на нее, а знаю ее по подростковому, что ребенок трудный. Трудный ребенок, и тяжело с ней. Ну, а все-таки нехорошо. Я ее подозвал, начал с ней беседовать. Я говорю: «К тебе эту кофточку выбирал?» «Я сама купила». «Ну, а мама видела, как ты примерила ее дома, там все видела? Она тебе что-нибудь говорила?» «Сказала». «А ты?» «А я так не считаю». И все. А папа их больной, у него нервное заболевание какое-то, он такой весь мнительный, вялый, такой безжизненный, ну, себе толку не даст, а еще там семье тем более. Ну что, я с ней поговорил, бесполезно, ничего она не приняла, ничего не приняла, так ехала. Когда звонит мне, через несколько месяцев, 2-3 месяца прошло после лагеря, звонит мне: «Дядя Саша, можно я приеду побеседовать?» Ну, приезжает она, с другого города она. Приехала. В чем проблема? Меня бесы душат. Ночью душат, я страшно кричу. Я не могу спать без света и без сестренки, которая чтобы рядом была. Я не могу. Он приходит и меня душит. Ну, хорошо. Душит, то душит. Но у него-то есть какие-то права. У него есть это претензии, расчеты, и это же не на пустом месте. Как это? Почему он ко мне приходит, к тебе, к другому, третьему? А почему так? В твои 17 лет ей уже, и тебя бесы душат. Начали беседовать. Оказывается, были зацепки. Она бунтовалась дома и хотела покоряться матери. И сказала: «Я лучше делу душу отдам, чем тебя слушать, и все». Ну, вот так вот. И хлопнула дверью, и пошла подругам фильмы смотреть, и тоже всякие нехорошие, и все прочее. А, ты сказала так? Он тут как тут. И стал приходить. А теперь же она что? Я покаюсь, сама себе думает, научена же. Я покаюсь, и он отстанет от меня. Она выходит в церкви, покаялась, это до приезда ко мне. Покаялась. А он после покаяния опять приходит и душит. Она орет ночью. Поняла, дело серьезное, так просто не отделаешься. Надо решать серьезный вопрос. И потом, когда она приехала, я говорю, слушай, и одежки твои, и фильмы твои, и послушание матери. Вот эти все-все вопросы, и слова твои, которые ты произнесла перед невидимым миром, это все имеет значение. Вот. Почему я говорю, сестры, никаких слов проклятий нельзя говорить в адрес детей, в адрес мужа. Никаких злых слов. Они бесам дают платформу атаковать наших близких. Ни в коем случае этого нельзя делать. Вы знаете, когда она отреклась их слов, перед Богом покаялась, за это все покаялась, я говорю, жизнь посвящать Богу надо, иначе Бог не будет тебя спасать. Все, она плакала, сокрушить каяние, исповедание, все. Больше не приходит бес, больше не душит, когда решили все вопросы. Но зато она теперь в других одежках ходит. Понимаете, я ее встречаю на молодежном общении, в оркестре она играет уже, вот, совсем другой вид, то распущенные волосы, ходила, красовалась, там все, уже она по-другому идет, она поняла, что шутить с духовным миром нельзя. Поэтому матери, научи своих дочерей и волосы подбирать, и одежки приличные одевать, и послушными безукоризненно быть, и не пускать этого. Особенно где дочери, члены, вплоть до того, что на братский совет висит. Если не послушна дома, а как же тогда? Это надо решать. Еще вопрос, можно ли чем-то поделиться, как вести себя с неверующим зятем, или его возраст близкий? Его возраст близ моему, то есть он на много старше моей дочери. Во-первых, друзья, как ответить на этот вопрос? Целомудренно вести надо. Я знаю немало случаев, когда между зятем и тещей были скверные отношения, греховные. И такое бывает. Особенно в мире этого масса, и сплошь и рядом. И если это неверующий, он может иметь какие-то виды на свою, так сказать, тещу, еще не старую, вот, по возрасту. Поэтому нужно одеваться прилично, общаться в кругу родственников, вот, не вести себя легко, шуточки, прибаутки, может это расценить, знаете, как, ну... флирт с вашей стороны в его адрес, и как-то уже на вас смотреть не на как маму, а на как женщину. То есть это надо очень аккуратно вести себя, вот эту субординацию очень надо соблюдать, вот, чтобы не впасть в искушение.
Вопрос первый. Как приобрести зятя для Господа, если он ничего не хочет слушать о вере? Но Писание нам оставило, сестры, этот путь. Как женам, ну и к тещам тоже. Так, жены, повинуйтесь своим мужьям. Это повиноваться мы не обязаны, но вот то, что дальше, думаю, имеет значение. Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят фашистское богобоязненное житие. То есть, думаю, здесь два есть пути или средства приобрести зятя для Господа, если он ничего не хочет слушать. Первое – это чистая богобоязненная жизнь, а второе – это посты и молитвы. В нашей семье, у моих родителей, была такая трагедия. Моя старшая сестра вышла замуж за неверующего, будучи членом церкви. Мама так ужасно тяжело переносила. Просто ужасно тяжело, она неделями постилась, плакала. Мы думали, что вообще не выживет. Отец неверующий, и вот тут вот такой вот сестрой. И просто это было очень тяжело. И такая в ней сильная-сильная в сердце борьба. А потом она себе... Борьба, чтобы его принять в свое сердце. Потому что, ну просто, знаете, какое-то отвращение такое к этому человеку, который совратил дочь, которая вот ради него оставила Бога, и позор на семью, и все-все такое. А потом, после вот этой тяжелой борьбы, она сказала так: я поняла, что Бог мне дал еще одного человека, за которого я должна молиться. Вот это такая была в ней большая победа, и она его просто полюбила. И я вам скажу, что и он ее полюбил сильно-сильно. И у меня был старший брат, он верующий был, который к маме плохо относился. Как он на него сильно выступал, говорит: Толик, как ты смеешь такую мать не любить? У тебя же золотая мать. И он за тещу готов был жизнь отдать. Но потом, слава Богу, сестра сейчас член церкви, этот брат с женой члены церкви. А с зятем получилось вот... Ну, вообще такая история редкая, не знаю как. Значит, он такой человек был грубый, тоже слушать о Боге ничего не хотел, бесполезно. Он далекий-далекий от этого. А мама молилась, и много за него молилась, теща его, моя мама. И Бог сделал так, что инфаркт с ним случился, и он слег. И во время болезни он стал читать. Так читать не хотел, а увлекся, стал читать. И больше стал читать. А потом иногда на собрание приходить. А потом на собрание, вечернее, утром он после болезни спал долго, слабый, а на вечернее всегда приходил собрание. С семьей стал уже становиться на молитву. Молиться не молился, когда семья остановилась, он тоже стал молиться. А однажды вечером он, обычно так он вечера всегда телевизор смотрел еще, а этот вечер он скупался раненько в субботу и лег спать. А утром встал и одевается куда-то. Сестра моя спрашивает: ты куда, на собрание? Он говорит: да. Никогда он на утреннее не ходил, а то с вечера встал, настроился. Вот утром одевается на собрание. Но видно так, что у него было намерение покаяться. И по дороге на собрание у него остановилось сердце. Он умер по дороге на собрание. Ехал на велосипеде, люди видели, как стало ему плохо. Он остановился к стенке, вот так прижался. Стал осуваться там. И наступила смерть. Но мы верим, что Бог знает движение мыслей, и хоронили мы его как брата нашего, как христианина. То есть житьем посты, молитвы и святая жизнь. Вопрос второй. Если у зяти неверующие друзья, и он их приводит в дом, и ходит к ним в гости, как относиться? Друзья любят выпить. Ну, эта ситуация очень распространенная. Друзья, если... Зять хозяин дома, то ну что вы можете сделать, кроме как молиться, чтобы Господь вступился, загородил, запретит, а не пускать, становиться на дверях, закрывать с собой вход дверь, конечно, мы не сможем. Начнется война по плоти, которая ничем хорошим не кончится. Если зять любит ходить в гости, ну что вы сделаете? Хотя здесь кое-что есть разница в разных семьях по-разному. И разный вес или имеет слово жены, разный вес имеет слово тещи. Некоторые говорят: у нас четко, я батько сказал, так по материному и буде. Ну, где-то можно так. А в общем, это не наш метод. Здесь остается только одно, это тоже вот молиться, чтобы Господь обратил его и по-доброму влиять на него. Но плотские методы воздействия, конечно, неприемлемы. Духовные цели, они двигаться должны духовными методами. И третий вопрос еще. Хочется дать внучку в собрание, взять против. Как поспать? Друзья, ну это дети, не наши дети. И поэтому против воли родителей мы, конечно, не можем делать. Молиться, чтобы Господь расположил. Стараться дома с внучкой или с внучатами заниматься, о Господе им говорить. И стараться побеседовать еще. Бог работать будет с зятем. В общем, эти вопросы, они как бы один вытекают из другого. И сегодня он против, а завтра Бог его расположит. Можно в церкви попросить, чтобы помолились. И вообще, друзья, большинство вопросов, ответ самый первый, самый важный такой. Это пост и молитва. У нас в церкви сестра покаялась. И ей муж защищал ходить на собрание. Разрешал один раз. Это в воскресенье утром, раз в неделю. А как-то она пришла в воскресенье утром. Я говорю, братья и сестры, помолитесь. Муж, идешь последний раз. И мы церковью помолились, смотрим, она на вечернее приходит. То до сих пор никогда на вечернее он ее не пускает. То на вечернее пришла и с тех пор стала ходить на каждое собрание. Бог вступился, расположил сердце и тому подобное. Друзья, за сыновей Самуила задали вопрос. Но есть для нас надежда, мы находим внуков Самуила, детей вот этих детей, служащими в храме Господнем. Там называются их имена, как раз имена Самуиловых внуков. Так что Бог все-таки молитвы без ответа не оставляет. И посев добрый, он не бывает тщетен. У нас осенью покаялся один мужчина, ему 81 год. Интересное покаяние. Он молился на покаянии такими словами. Покаялся он на крещении на берегу моря. Господи, я 70 лет прожил без Тебя, а 11 лет я жил с Тобою. Мы стали с ним беседовать, оказалось, что у него отец был пресвитер. И в 37 году отца расстреляли. А он помнит, как отец приходил с первых вызовов, рассказывал, какие вопросы ему задавали, как его там били, он приходил избитый, там пытали его, но все-таки какое-то время отпускали. Помнит псалмы, которые отец учил, и слова наставления. И через 70 лет это слово достигло, и Бог все-таки привел и этого человека. Поэтому сегодняшним днем судить трудно. Бог знает, когда привести на память и молитвы, и слезы. А в общем, вопросы все равно для нас останутся. Если вопросов больше, то я хочу прочитать в утешение стих, два стиха, и мы закончим наше общение. Если есть еще вопрос, можно задать вопрос. Из послания Иакова, 5 глава, 7-8 стихи. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот землелец ждет драгоценного плода от земли, и до него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Земледелец ждет драгоценного плода от земли. Я вот немножко вам пооткровенничал свою семью. Вот мой брат старший, о котором я сказал, он в 15 лет ушел из дому, хлопнул дверь, ушел от Бога. Жизнь закрутилась, начал жизнь вести, все вытаскивал, воровал, пропивал, водился в самых таких страшных компаниях. И дальше хуже и хуже, хуже. Армия исправит, бесполезно. Думали, женится, что-нибудь поменяется, бесполезно. И жена там тоже страдает, и все, все. Уже почти потерялась надежда. Не раз мама нас оставляла, собирала, давайте семейный пост за Толика. Ну, давайте. Ну, уже, знаете, как-то видя, ну, погрузился в обыкновенную жизнь, такой типичный рядовой пьяница, так скажем. Вот. А мама продолжала верить, лица. Через 20 лет, вот в 15 он ушел, в 35 он покаялся. Сейчас хороший проповедник, хороший член церкви. Любят его церкви все. Жена уже член церкви, вместе служит Господу. И меньше дети идут к Господу. А двое старших сыновей ушли в мир. И когда он им что, которые родились как раз еще до его покаяния. Говорит, ты там был, и мы хотим. И не заставляй. Бог плачет, молится. Но тоже теперь Бог дает прочувствовать то, что он причинил своей маме. Но есть надежда, что Бог не ставит без милости молитв. Поэтому долготерпите, чтобы ждать дождаться драгоценного плода от земли. Пусть Господь благословит нас всех. Мы помолимся Господу, заканчивая собрание. Аминь.